Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я ее ведущий Андрей Печерин. Как известно, первыми русскими святыми, прославленными церковью, стали благоверные князья Борис и Глеб. Именно их канонизация послужила примером для прославления в лике святых убиенного императора Николая II и его семьи. По словам митрополита Ювеналия, в богослужебной и житийной литературе Русской Православной Церкви слово «страстотерпец» стало употребляться применительно к тем русским святым, которые, подражая Христу, с терпением переносили физические, нравственные страдания и смерть от рук политических противников. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию книгу, посвященную как первым русским страстотерпцам Борису и Глебу, так и царской семье, а также другим мученикам, пострадавшим в годы гонений XX века. Книга вышла в свет в издательстве «Сибирская благозвонница» и называется «Претерпевшие до конца». В сборнике избранных произведений Алексея Солоницына вошли повести, рассказывающие о духовном подвиге героев отечественной истории – от князей XI века Бориса и Глеба, первых русских святых, до простых монахинь Самарского Иверского монастыря, принявших мученический венец в веке XX. Все они прославили Господа. Их подвиг навеки запечатлен в истории Русской Православной Церкви. Открывают книгу повесть о святых благоверных князьях Борисе и Глебе. Первые страстотерпцы из русских мучеников. Сыновья святого великого князя Владимира и царевны Анны. Святые Борис и Глеб не искали земной славы и власти, а возжелали Царствия Божия и правды Его, и кротко, со смирением, предали себя на убиение, избегая братоубийственной распри и подавая пример миролюбия и незлобия. Ведь сказано в Святом Евангелии, кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Благоверные князья-страстотерпцы не захотели поднять руку на брата и погибли от рук его слуг. О том, как это было, и говорится в повести «Борис и Глеб». Вторая повесть, вошедшая в книгу, называется «Я жажду». Она приоткрывает некоторые страницы из жизни великого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского, а именно повествует о последних днях его перед смертью, о его страданиях и трудах. Достоевский всю жизнь был религиозной натурой, всю жизнь мучился, по его выражению, мыслью о Боге. Особенно ярко эти мысли, размышления отразились в дневнике писателя, который в конце XIX века выходил в свет ежемесячными выпусками. На страницах этого журнала великий русский мыслитель писал о судьбах России и мира и за десятилетия до XX века предсказывал грядущие революции. Много размышлял писатель и о душе русского народа. В частности, он писал: «Я желал бы только, чтобы поняли беспристрастно, что лишь за народ я стою прежде всего». В его душу, в его великие силы, которых еще никто из нас не знает во всем объеме и величии их, как в святыню веру. И жажду лишь одного, да узрят их все. Только что узрят, тот же и начнут понимать и все остальное. Читая о последних днях писателя, о его терзаниях, о заботах, мы видим то, как сильно волновала его судьба России, а также современных ему молодых людей, которые восстали против монархической власти, пошли против Бога. Поэтому в повести параллельно говорится об одном из террористов, который жил в одном доме с Достоевским и хотел познакомиться с великим писателем, но так и не смог. А кто знает, может, разговор с Фёдором Михайловичем изменил его судьбу, а также и его участь. Ведь умер он в Петропавловской крепости, веруя в то, что он и его друзья совершают святое дело. Об этом говорится в повести «Я жажду». Следующая повесть «Врата небесные». Она содержит в себе предание о семи убиенных монахинях Самарского женского монастыря Иверской иконы Божией Матери, принявших мученическую кончину на дне Волги. Семь христианских душ, семь судеб. Семь историй о том, какими путями пришли эти мученицы в монастырь Благой Вратарницы. Они были закрыты в трюме баржи с пробитым дном, и последние часы их прошли в молитве и воспоминаниях. Вот как автор предваряет свой рассказ. Заключенные сидят в полной темноте. А вода-то теплая, голос мягкий, певучий. Его нельзя не узнать. Это сестра Ефросиния. Она канонарх в монастырском хоре. Стоило голосу прозвучать, как сразу же тьма перестала пугать. «Помолимся, сестры, Голос схемонахини Феодоры звучит негромко, но твердо. Она старше всех. Сколько ей лет, никто не знает. Может быть, 90, а может быть, 100. О чем ее не спросишь, все знает. А сколько видела и слышала, часами можно слушать, и все не наслушаешься. Ефросинья, начинай. Сестра Ефросинья вздохнула, перекрестилась и, представив, что она стоит, как обычно, на клиросе и видит Иверскую Богоматерь, в первом нижнем ряду иконостаса запела «Благослови, душе моя Господа». И голос ее, чистый и звучный, в котором так много искренности и силы, ударился о ветхие борта старой баржи, и не могли удержать его. Голос вырвался из потемок трюма на волю, и огражденный лесом правого берега и кустарником острова понесся по реке. Господи Боже мой! Возвеличился Иси зело во исповедание и вели лепоту облекся Иси. Привычно, стройно подхватили молитвенное пение все монахини, заточенные в трюме. Сколько их было тогда на барже смерти, точно неизвестно. Седмирица, число, состоящее из семи, в православии означает полноту и совершенство. И наш рассказ о семи монахинях, принявших мученический венец. Далее следует повесть «Земной ангел», которая рассказывает о жизни и смерти удивительной женщины, которую еще при жизни называли «земным ангелом». Как отмечает автор, все в судьбе Елизаветы Федоровны было необыкновенно. И ее внешняя красота, и чистая душа, и стремление с детских лет к жизни по Евангелию, и принятие России, которая стала ее родиной. Нет, не второй, как говорят обычно в таких случаях, а первой. Той, которую и искала ее душа, устремленная к Богу. Именно православие открыло ей прямой путь к Господу. Именно в России и произошло ее восхождение ко Христу. Да, через крестные страдания, через смерть любимых людей. Но и во время самых тяжких испытаний, какие только себе можно представить, в дни, когда, казалось бы, гибнет Россия, с ней утрачивается и сама вера православная, Елизавета Федоровна не дрогнула, не покинула Россию, которая стала для нее домом Богородицы. Она стала русской матушкой Елизаветой, вошедшей на русскую Голгофу и прославленной во святых всех всей полнотой Русской Православной Церкви. Последнее произведение, вошедшее в этот сборник, называется «Взыскание погибших» и рассказывает о последних днях жизни и гибели царской семьи. Не отступая от пути Спасителя, взошли на свою Голгофу святые страстотерпцы, государь-император Николай, государыня-императрица Александра, цесаревич Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их приближенные слуги. Повесть, основанная на подлинных исторических фактах, ставших известными в последнее время, дает возможность понять, почему в нашем народе стали так глубоко почитаться царские мученики и почему они были прославлены Церковью как святые страстотерпцы. «Всякий раз, — пишет автор, — приступая к описанию жизни героев, которых я полюбил всем сердцем, я более всего стремился к тому, чтобы это чувство передалось читателю. Я нигде не отступал от исторической правды, описывал события строго документально, будь то страницы жизни Федора Михайловича Достоевского или государя-императора Николая II или других героев моей Родины. Ни о какой стилизации под старину, по словам автора, не могло быть и речи. Ничто, отмечает Солоницын, не должно затруднять восприятие текста для современного читателя. Но в то же время, воспроизводя ту или иную историческую ситуацию, не обойдешься без примет времени. Вот они-то, точно найденные, дают живую картину. Побудительным мотивом для написания повести, собранных в этой книге, всегда было личное открытие, которое удивляло, восхищало, а порой и обжигало сердце. Так, прочитав житие великих князей Бориса и Глеба, я, пишет автор, был поражен тем, что они дали себя добровольно убить во избежание междоусобицы, во имя мира на русской земле. Оказалось, что наши герои, прославленные как первые святые, шли по пути Христа на жертвенный подвиг. Именно они были избраны русским воинством как небесные покровители. Об этом важно напомнить и сейчас, когда нам навязывают совсем иного героя. В предисловии своей книги Алексей Солоницын пишет: «Каждую выбранную мной для повествования судьбу я стремился наполнить той теплотой сердца, которая и делает произведение художественным, заставляя читателя как бы реально присутствовать там, где находятся герои. Поэтому моя задача была не только просветительская, но именно художественная, ибо от избытка сердца говорят уста. И тогда появляется возможность хоть немного понять, как человек преодолевает плотскую слабость, как в нем зреют силы для духовного подвига, когда вера вливает в него силы неземные, и душа соприкасается с небом, с Богом. И тогда становятся понятными евангельские слова Христа о том, почему претерпевший до конца спасется. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.